Вот был такой фильм. Ну, то есть я вот хочу сказать, что каждый раз меня в первую очередь интересует сценарий, тема, потом изобразительное решение тоже. Ну и, конечно, музыка, потому что она тоже очень важная. И еще один фильм, о котором бы я хотела сказать, это вот один из последних фильмов «Лев и девять гиен». Может быть, вы его видели?
Да, да, вот я просто хотел тоже.
И вот, кстати, этот фильм, у меня была книжка попалась. Причем эта книжка была у моих, у детей, там, у дочки с племянником. И, значит, они ее мне отдали. И я почитала ее, называется «Африканские сказки» Виктора Важдаева. И мне понравилась там одна сказка. Но потом я передумала и вот эту сказку все-таки взяла. Сказка очень хорошая. Причем она вот, знаете, вот время проходит, а она все актуальна, актуальна, актуальна. И вот в этот раз мы вот были в Мариборе, я говорю, зимой, там показывали мои фильмы, ну, мои, дочки, мы вместе, вот те фильмы, где мы вместе работали. Ну, и заодно там фильмы Петрова, там было два его фильма. Ну, вот был «Полигон», там я была художником-постановщиком, и был еще фильм, ну, опять эти «Лев и девять гиен», где тоже он был художником-постановщиком, мы как бы ролями поменялись. Вот. И я, значит, принесла этот сценарий. Сценарий написал Судзинский. У нас такой сценарист. Ну, потом, конечно, он какие-то, естественно, в работе претерпел изменения, потому что, ну, в общем, я бы сказала, что все равно сценарий-то был уже заложен. Очень хорошо там вот гиена бабушка, гиена дедушка. Да, и вот я говорю, в Мариборе, значит, показывали фильм, а там сейчас только что произошло то же самое, что у нас во время перестройки. То есть работы ни у кого нет, фабрики все закрыли. И вот вы бы видели глаза людей, это было на вечернем сеансе, как они потом на меня смотрели после этого фильма. То есть все поняли абсолютно. То есть это им было все понятно. Что вот действительно вот как-то, знаете, как, ну вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Все-таки, наверное, менять что-то надо не так, не за счет того, что все сломать. Ломать все умеют. Вот что-то вот сделать новое, знаете, вот придумать, вот как это сделать, чтобы как можно меньше сломать. Вот это в первую очередь. Потому что вот говорят, вот англичане, так они даже формы там не меняют, так сказать, у полицейских, да, вот, ну, как бы оставляют старые. Ну, то есть, прежде чем что-то изменить, надо много-много раз подумать. Но это уже не об этом. Просто мне еще нравилась и графика, и было, там очень было приятно, что там было много работы для актерской игры. Там прекрасный мультипликат, причем этот мультипликат по большей части делал Анатолий Петров. Это, знаете, это просто уникальный мультипликат. Это редко кто такой может. Вообще не знаю, кто может. Это у нас никто. А вот рисунки, где-нибудь еще.
Просто рисунки на бумаге, да?
Рисунки. Причем эти рисунки рисовались сначала на бумаге и потом пером на целлоиде, без закраски. Просто была белая бумага, и на ней вот эти вот перовые энергичные рисунки. Потому что Анатолий Петров, он тоже кончал полиграфически, мы вместе с ним кончали. Поэтому он тоже был также очень нацелен на изобразительное решение. У него прекрасная есть вот книжка, вот, которую он делал там по Юрию Олеше «Зависть». Очень хорошая книжка. Мне очень... Потом дипломная была его работа «Кондуит и Швамбрани». Тоже очень, ну, такая графика выразительная, знаете, редкая очень графика. Вот. Ну и потом он, кстати, многое делал. Он делал и Пустовского, то есть это, там другая графика. То есть каждый раз... Для меня очень важно, чтобы, если есть какая-то тема, то к ней должно быть свое изобразительное решение. Не, оно не подойдет для другой темы, да?
Вот только а как мысль этого пришла вот да. Такой вот семью так изобразить?
Вот именно вот этот, да?
Да, вот этот фильм.
«Лев и девять гиен»?
Да.
А просто это, знаете что, это вообще современная зарубежная карикатура. Вот я вам расскажу такую вещь, что вот был, так сказать, такой режиссер, опять-таки на Загреб-фильме, Недель Катрагич. Он, кроме того, что он был режиссером, он был еще очень хорошим карикатуристом. И вот Анатолий Алексеевич, он как раз там проходил практику. 3 месяца он там проходил практику. И вот он рассказывал, как Радич делал карикатуры. Вот он в течение дня так, у него брал целую пачку газет. Ну, современные, вот сегодняшние газеты. Прочитывал все. И вот он читает газету. И у него появляется какая-то мысль. Он берет листок бумаги, рисует в конвертик и посылает в издательство. И у него все вот журналы, вся вот пресса была заполнена его карикатурами. То есть как бы на тему дня он каждый раз рисовал какую-то живую выразительную карикатуру. И он был ведущим карикатуристом вообще в Югославии тогда. И вот поэтому вот как раз Толя тоже много, Анатолий Алексеевич, простите, у него тоже были вот эти, вот он привез много книжек оттуда с карикатурами вообще зарубежных. И как раз мы посмотрели там современную карикатуру. И, конечно, там нашли что-то, вот, ну, не буквально, конечно, но как бы принцип, стиль. Опять-таки мы опирались на какую-то современную графику. Не просто, знаете, головастики, а эта графика, вот эта графика, она дает возможность, вот такая более дробная, детализировать, то есть как бы вот, чтобы вот, ну, специализировать как бы каждого персонажа, чтобы они не были все одинаковые, у всех большие головы и длинные носы, там, понимаете, а все разные, там бабушка, она бабушка.
А интересно, то есть,
например, папа — это папа, там, мама — это мама, тетя — это какая-то певица такая, знаете, полный, дядя такой маленький вообще, то есть дочка, там очень выразительная дочка, которая, так сказать, там примеряет себе Адидас такой пояс. Потом в этом же фильме были великолепные актеры, дублировали, просто великолепные. Была эта самая Удовиченко, вот она как раз дочку озвучивала, очень хорошо озвучивала. Потом, я сейчас могу, так сказать, не помнить всех, но, в общем, по крайней мере, был Невинный, вот он дядю озвучивал. А Гуляева, его жена, она озвучивала тетю, в общем, так. Вот. Были бабушка, дедушка, в общем, были очень хорошие актеры. Так что они тоже, конечно, вот актеры у нас играют очень большую роль.
Наверное, сначала вот вся фонограмма была актерская записана, да?
То есть мы сначала делаем раскадровку и типажи, показываем их актерам. Ну, конечно, отрабатываем реплики, чтобы они были точные, вот уже потом нельзя резать. И, значит, и они, под, глядя на раскадровку, на типажи, они прочитывают реплики. А потом уже делают мультипликат, расшифровывают реплику на листах, на каждом кадре какая буква там, или сколько длится буква. И делается уже мультипликат, и дальше уже идет этот процесс.
То есть это уже такая классическая схема, это да, всегда так делают?
Ну, вы знаете, конечно, если взять, например, статичные фильмы, когда просто вот стоят,
ну, это вроде, понятно,
тогда можно и потом озвучить. Потом был у меня такой случай, когда озвучивали. Причем интересно, что Иди Сулович озвучивал Ворона, а потом его не было, надо было что-то дописать, и тогда мы пригласили, был такой, знаете, вот один, как же его фамилия, так я забыла, очень известный подражатель, вот он как раз озвучивал, ну, под Ясуловича, понимаете? И он говорит, ну, если бы я знал, я и сам могу записать эту Ворону, почему я озвучиваю его, я не буду называть фамилию, просто я не помню, забыла. Это был другой фильм, который, вот, кстати, это был фильм «Хитрая ворона», который был сделан в стиле комикса, потому что вообще я человек всеядный. Я считаю, что нет плохого искусства и хорошего искусства. Ну, вернее, не то, что плохое искусство, хорошее. Нет вот жанр, плохого изобразительного, не то, что изобразительного, стиля и хорошего. Там, например, вот модерн – это хорошо, там старый стиль – это плохо. В любом стиле всегда есть и хорошее, и плохое. Если человек талантливый, если он сделан талантливо, то независимо от того, в какое время он жил, в какой стилистике он делал, это может быть великолепно, и это просто можно смотреть без конца. Так что в этом смысле я вот так я не делю, так сказать, современно, несовременно. Вот сейчас привезли прерафаэлитов, на него очередь стоит, на выставку прерафаэлитов в музее Пушкина.
Я как-то не очень.
Сам. Нет, ну, вам не нравится, я понимаю, что мне тоже, может быть, что-то нравится, что-то не нравится. Но просто, в принципе, значит, есть любители этого искусства. Да. Им это нравится. Так что...
Кстати, вот интересно, я обратил внимание, в фильме «Лев и девять ген» это тоже есть, а особенно это обращает внимание, вот, когда песок зайдет. Там как бы два параллельных идут времени. Ну, вот, например, песня звучит, и она, в общем-то, звучит тягуче, и там не очень много действий происходит в этой песне.
Она даже запаздывает.
Да. А если смотреть отдельно изобразительный ряд, там очень много событий. И некоторые прямо там за одну секунду. Вдруг бой какой-то начался, он за секунду прошел, и идет что-то дальше.
Ну, там, знаете, вот это так называемый контрапункт, ну, в общем, я это хотела как бы сделать. То есть музыка вот иногда просто вот идет какая-то энергичное такое действие, а музыка вялая, а потом чего-то бегает, бегает, а музыка идет, жизнь идет своим чередом. И можно наоборот. сделать очень живую музыку, а там все еле двигаются, понимаете, вот еле-еле вращаются.
Ну да, это вот бывает вот выразительно, вот, такие.
Ну, я вам скажу, что касается именно этой, вот этого моего приема, да, в данном случае, мне не нравится, как я положила музыку. Вот я вам скажу точно. Сейчас я каждый раз смотрю, я бы сейчас поменяла немножко. Да. Вот это вот есть. Хотя, в общем, там, конечно, там, знаете еще что, я вот забыла сказать. Мы же ведь, когда писали сценарий, сценарий написал Анатолий Алексеевич. Я вот, когда «Песок зайдет». То есть это была основа какая-то литературная.
Там он расписал уже события, которые там есть, да?
И, значит, и там было еще додумано начало, то есть был взят Афанасьев. У Афанасьева вся, вот, так сказать, история русского фольклора. Там присутствует Перун, присутствуют девы, которые там туман, значит, за туманом закрывают. Присутствует царь солнца. То есть присутствуют вот такие вот типичные, не типичные, а наиболее популярные персонажи. А в самом начале присутствует еще некий персонаж, который назывался тогда Волкодлак. Вот Волкодлак, который мог перевоплощаться. То он волк, то он человек. И вот он как раз и поссорил отца и сына, потому что он стоял за сыном, и отец хотел его убить, ну, как бы застрелить. А в это время он исчез. И стрела чуть не попала в сына. И сын обиделся, говорит, почему ты меня стреляешь? Ну, то есть, как бы там вот ночью происходит вот эта путаница. А потом уже этот волк, уже в качестве волка, его преследуют дальше до конца, пока он и не погибает, в общем-то. Там еще часто задают вопрос в конце, ну и что? И они все пришли к нему, вот все вот эти вот его дети. Но, знаете, вот из, как говорится, с того света еще никто никогда не приходил. Так что, в общем, конечно, нет. Вот так жизнь их развела. Вот как раз это, ну, по крайней мере, я так думала, что в конце просто ему кажется, что они пришли, но они не пришли, потому что они все там где-то погибли на чужой земле. Знаете, конечно, ну, а вот так вот на этом настаивать, вот, чтобы зрители все знали, вот все погибли. Это тоже нельзя так делать, потому что пускай у каждого останется свое, так сказать, представление о том, что там в конце произошло. Одному покажется, что они вернулись, кому кажется, что можно обидеть человека, а потом он придет, как ни в чем не бывало, и все будет как раньше. А кому-то это и не покажется. Понимаете, это... То есть все равно у каждого свое мышление, у каждого свое видение жизни и свои опыты жизни.
Ну вот такого вот именно мифологического звучания у вас больше уже не было фильмов, да?
В таком не было. Вот у меня последний фильм был «Шубалакирев». Собственно говоря, это вот был единственный такой фильм.
И сам вот этот фон такой очень выразительный и движущийся, и все время там тоже события какие-то мифологические происходят в этом фоне, как бы отдельные сюжеты разыгрываются. Это все очень тоже выразительно. И по цвету мне очень понравилось. А в цвете был какой-то ориентир?
В цвете
вот этого фильма?
Да, конечно. То есть вот опять-таки деревянная скульптура, она же ведь не яркая. Вообще она всегда бывает такая несколько приглушенная, ну, по крайней мере, наша скульптура, которая... Ну и потом вообще, так сказать, в России пейзажи, они все-таки не бывают такими яркими, как где-нибудь на юге, знаете, Франции или Италии. Всегда немножко приглушенные какие-то тона, мы к этому привыкли. И чтобы передать вот нашу атмосферу, значит, надо вот передать такую какую-то вот русскую серую избу. Ну, то есть вот все вот такое несколько приглушенные цвета.
Нет, как раз там были очень интересные акценты. Вот,
ну, акценты там есть.
Приглушенные, как раз очень выразительные какие-то. То ярко-фиолетовый какой-то. Вот,
да, есть там.
Красить.
Малиновый
там, на это, на звезду. Я именно на это с самого начала обратил внимание.
Ну, это, конечно, вот тоже условность такая. Тут специально, конечно, вот так вот ни на кого мы не опирались. Это, ну, во-первых, дочка моя, она художник, она кончила Суриковский институт, отделение графики, так что у нее тоже большой запас, как говорится.
А вот расскажите, пожалуйста, у вас ведь очень большой опыт работы в командах больших мультипликационных, у Хитрока и у других режиссеров. Вот специфика именно такой командной работы.
Ну, специфика одинаковая у всех, собственно говоря. Ну, вот про Хитрука это самостоятельная, так сказать, тема. А вообще специфика такая. Есть группа, в которую входит режиссер и художник-постановщик. Еще туда входит оператор, звукооператор и ассистент режиссера, то есть это планировщица или ассистент-режиссер. И дальше, значит, художник и режиссер делают подготовительный период, то есть выбирают сценарий, делают, пишут режиссерский сценарий, делают раскадровку вместе, ну, так сказать, согласуя это, и типажи, эскизы. А потом уже приглашаются в группу люди наемные. Это так было раньше, когда мы работали, я работала мультипликатором, это работа на сдельные. То есть я приходила в группу, мне давали сцену определенную, ну, то есть какую-то, с каким-то одним персонажем или с другим, или, может быть, я проводила вообще один персонаж по всей картине. Давали экспрессионные листы, где уже были записаны реплика, там музыка. Музыка тоже у нас заранее писалась и расшифровывалась. Особенно если это музыкальный фильм, где вообще надо делать синхронно под музыку все. Вот. И после того, как сделали мультипликат, смотрели черновую фазовку, я делала только основные положения, записывала в листы, ну, как бы разыгрывала сцены актерские. Делала основные, рисовала основные рисунки. А уже черновую фазу, то есть промежуточные вот эти фазы, делал другой человек, ну, черновой фазовщик. Мы смотрели это на экране в черновом виде. И если все нормально, то нормально. Если нормально, то надо было поправлять. Иногда поправляли очень много раз. Вот я вспоминаю, что я одну сцену у Амальдика поправляла 17 раз. Представляете, вот одну сцену. Переделывала, ну, это было в начале моего творческого пути, можно сказать, сразу после курсов. Вот. Там была история такая. Козлик должен был мотать хвостиком. И вот у меня все никак не получалось, чтобы вот он мотал, вот как мотают хвостиком козлы. Потому что, знаете, все вот как лиса, слишком плавно или слишком резко. И вот я несколько раз переделывала этот хвостик. Ну, это вот как такой элементарный пример. А так, конечно, и более сложные были поправки, и целиком иногда приходилось делать сцену. Сначала разработку показываешь режиссеру, потом уже там в рисованном виде. И вот после того, как сделан мультипликат, это все поступало в цеха, там прорисовывали каждый рисунок мультипликатора, то есть чисто, аккуратно, потом начисто все это фасовалось, потом переводилось на целлулоид контуром и закрашивалась каждая фаза. Это все делалось в цехах. Вот. А у Федора Савельевича Хитрука там прием был другой. То есть там были перекладки, не надо было отдавать ничего в цеха, ну или, по крайней мере, минимум какой-то. И поэтому группа мультипликаторов сидела прямо в группе. То есть мы работали прямо не на сделе. И просто мы все делали в группе. Мы участвовали даже в написании режиссерского сценария. То есть мы с самого начала знали все проблемы группы. И типажами работали. То есть мы не сами работали, был художник-постановщик, но мы участвовали в работе над типажами, могли что-то предложить там. По крайней мере, нам это было интересно, потому что обычно мультипликаторы они бывают отторгнуты от вот этой предварительной работы. Но там были, там не надо было ни фазовать, ни прорисовывать, а все снималось прямо под станком. Мы сами снимали сцены под станком. Двигали персонажа. Очень интересно, вот была такая сцена, вот в самом первом фильме Федора Савельевича Хитрука, который назывался «История одного преступления», там была такая массовка, когда милиционеры привели вот этого Василия Васильевича Мамина, и собирается толпа. И вот мы тогда только что учились как раз с Антоном Алексеевичем в институте заочно. И вот мы делали так, мы прямо вот под станком вырезали из бумаги и составляли персонажей, прямо тут же под станком компоновали. И они двигались, и потом мы кого-то еще добавляли. То есть это была работа просто вот буквально на ходу. Все. Заранее никаких не было заготовок. Все было вот сделано под станком. Вот такой тип работы. Ну, это разные тип работы. Это зависит, конечно, не от того, что не от того, хочешь вместе работать или на деле, а просто даже от техники. Перекладка, там, конечно, в цехах ее не делают. То есть это групповая работа. А если рисованные, то обязательно будут и другие люди участвовать в этом, которые должны будут потом. Или снимать. Вот как сейчас, я не знаю, сейчас снимают на компьютере, но все равно есть люди, которые фазуют и сначала делают на бумаге, а потом уже на компьютере раскрашивают. Все-таки так. На целлулоиде уже не делают, но на бумаге делают. Особенно сложные фильмы, по таким русским разным историям, балладам, там сейчас делается несколько таких фильмов.
А вы сейчас вот следите за тем, что происходит? Мультипликация.
Знаете, вот, к сожалению, у меня был такой тяжелый момент в моей жизни, когда я не следила за этим, потому что у меня очень сильно болел муж, и поэтому мне, в общем, было, как говорится, не до того. Я работала, преподавала, и потом, значит, все остальное время уходила на вот на заботы. Так что, сами понимаете, мне было трудно. И ходить... Раньше мы ходили в Дом кино на все интересные просмотры. Просто мы тут были завсегдатаи. Если это интересно, я могу рассказать один случай, когда мы, как мы посмотрели Феллини 8,5. Представляете, на Московский фестиваль привезли этот фильм. Мы не были членами Союза. Попасть на этот фильм было невозможно. Но мы попали, его показывали только для членов Союза в Белом зале. И мы туда попали. Представляете? И мы его видели. И потом, спустя несколько лет, у нас на студии его показывали. И вот наш старейший режиссер Лев Сапчмельчин сказал: «Ребята, как я жалею, что я раньше этот фильм не посмотрел». Потому что надо все смотреть вовремя. Потому что, вот, понимаете, все-таки искусство – это немножко скоропортящий, особенно кино, скоропортящийся продукт. Все-таки он вот сначала он нравится, все вот ходят, смотрят, а потом уже другое нравится, другое смотрят, понимаете. Вот. Есть фильмы, которые сейчас уже просто показывать трудно смотреть их. Хотя какие-то можно посмотреть и сейчас. Вот Феллини можно посмотреть. Совершенно точно. Опять, может быть, это речь о том, что талантливое произведение, оно всегда будет интересно. Ну, тоже, знаете, понятие, вот я не люблю этого слова, потому что, знаете, талантливое, это вот у нас сейчас оно так разменено, вот налево-направо, гениально, талантливо. Все-таки, наверное, не, что-то вот неправильно вот в этом определении вот, талантливое. Ну, есть вот, в которых, очевидно, заложена большая энергетика в фильмах. Может быть, так, я не знаю, как угодно можно это говорить. Ну, вот фильмы, которые можно смотреть. И даже комедию устаревает. Но вот как ни странно, я вот «Сердца четырех» я могу смотреть и сейчас. Хотя уже фильм такой старый. Юдин делал. Это же вообще старый фильм. Там играет еще Серова, да, актриса молодая. А я с удовольствием говорю. Он ужасно смешной. И здесь там Целиковский. Ну, может, просто я все-таки человек немножко того времени, ну, того, что. Послевоенные все эти фильмы, знаете, мы смотрели с удовольствием в кинотеатре «Центральный», которого сейчас уже нет. Он был на Пушкинской площади, мы туда ходили смотреть фильмы. Я там жила недалеко.